говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. В Беслане вспоминают погибших в результате теракта. В Душанбе состоялся юбилейный саммит СНГ. В Москве прошла несанкционированная акция протеста байкеров. И сегодня 70 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». В Москве сегодня проходят траурные митинги, посвященные Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. Траурные акции, возложение цветов к мемориалам, организованы в частности у театрального центра на Дубровке, на месте взорванных домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, у нескольких станций метро, у памятника жертвам Беслана. В самом Беслане с 1 сентября продолжается траурное мероприятие, приуроченное к 7-й годовщине захвата школы. Сегодня церемония проходит на мемориальном кладбище «Город ангелов», где похоронены погибшие. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Алан Схурбаев. Алан, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Здесь только что закончилась официальная часть траурных мероприятий. Здесь я имею в виду на кладбище, мемориальном кладбище в Беслане. Затем несколько минут назад, можно сказать, были зачитаны имена всех погибших, 334 человека, они были зачитаны в молчании под звук метронома. А ранее, за час до этого, в 1:02 по московскому времени, во дворе школы были выпущены 334 белых шара и была объявлена минута молчания. После чего пострадавшие, в том числе участники комитета матери Беслана, они пошли крестным ходом от школы к мемориальному кладбищу. Но после этого состоялась небольшая встреча, нельзя назвать пресс-конференцией, но скорее такая встреча, импровизированная матерей Беслана с журналистами, где они озвучили свое новое обращение. Это обращение к народу, но не к власти, как они сказали, потому что к властям у них уже есть отчаяние в этих всех обращениях, у них нет надежды что-то просить у властей. И новое обращение, оно адресовано простым людям, народу. В нем сказано о том, что за 7 лет им не удалось добиться справедливого расследования теракта. И то, что выводы двух парламентских комиссий абсолютно не были учтены при расследовании теракта. Я имею в виду федеральную парламентскую комиссию и местную североссийскую. У них были довольно разные выводы у этих двух комиссий, но ни один из них, по словам Матвея Беслана, не был учтен при расследовании теракта. Само же расследование до сих пор не закончено, на этот раз оно продлено до ноября этого года. Вот, наверное, это все.
Спасибо, Алан. Алан Схурбаев, корреспондент «Радио Свобода» из Беслана. Сегодня в Москве прошла несанкционированная акция байкеров, которая потребовали от властей тщательного расследования обстоятельств гибели их товарища Станислава Лопаткина. Байкер Лопаткин погиб 27 августа на Новорижском шоссе в результате столкновения с автомобилем, который управлял 49-летний предприниматель. Бизнесмен свою вину отрицает. О цели сегодняшней акции «Радио Свобода» рассказал координатор сообщества байкеров Юрий Некрасов. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Добиться открытого и объективного расследования всех обстоятельств данного дела и обеспечения равенства перед расследованием всех участников ДТП вне зависимости от финансового положения и социального статуса. Как вы понимаете, это очень актуально для данного дела. И еще целью было привести и вручить под роспись данные вот с этого видеорегистратора, который весь интернет кишит вот этим видео, как «Мерседес» сбивает мотоцикл «Сузуки», пилотировал который Станислав Лопаткин. Соответственно, мы нашли вот этого человека, свидетеля, который был с этим видеорегистратором. Взяли у него и видеорегистраторы, и сами диски, копии с видеорегистратора. И сегодня вот под роспись вручили, чтобы данное видео было подшита к уголовному делу как одно из доказательств.
Как проходила ваша акция и какова была реакция полицейских?
Нас жестко блокировали и останавливали, но мы все равно, в общем-то, прорвались. Сотрудники ДПС отсекали нас, причем исключительно мотоциклистов, под предлогом там проверки документов, еще что-нибудь. В общем, придирались как могли. То есть было явно налицо со стороны 5-го спецбатальона акции вот такого вот негативного отношения, хотя мы не нарушали ничего. Причем, как бы, даже вот возможные нарушения, которые получались, они были исключительно по вине сотрудников ДПС, по вине сотрудников 5-го спецбатальона. Присутствовал начальник 5-го спецбатальона, который отдавал, что по прямой рации ловите всех, проверяйте документы, выписывайте кучу штрафов. Прямую вот такие слова он говорил.
На ваш взгляд, акция удалась?
Да, я считаю, что удалась. Это имеет общественный резонанс, нас слышат, и замять дело, уже уйти в сторону не получится. Это самое главное, чего мы добиваемся, чтобы все были равны перед законом.
Каким был ваш маршрут?
Стартовали мы со Смотровой, с Воробьевых гор, с традиционного места сбора байкеров. Ну вот, и мы, значит, поехали до Никитского переулка, дом 3. Это здание Главного управления МВД Московской области, вот, где, собственно, и подали заявление на имя генерал-полковника полиции Головкина Николая Владимировича. Нам ответили, что уголовное дело возбуждено по статье 264, пункт 3, возбуждено в этот же день, поэтому, в общем-то, некоторые сообщения там различных СМИ о том, что уголовное дело не было возбуждено, не соответствует действительности. Сначала оно было возбуждено в Красногорске, сейчас оно передано в Главное управление МВД по Московской области, собственно, куда мы и ехали.
О сегодняшней несанкционированной акции в Москве байкеров рассказывал координатор движения Юрий Некрасов. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны. В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, в ходе спецоперации убиты 4 человека. Ранения получили 2 сотрудника правоохранительных органов и 2 местных жителя. В Москве возложены цветы к памятнику жертвам теракта, совершенного в школе Беслана 7 лет назад. Президент Украины Виктор Янукович назвал унизительным любое давление на переговорах с Россией об условиях поставок газа. Москва выступает против односторонних санкций, в частности, введенных Евросоюзом в отношении Сирии, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Бахрейне около 20 человек, задержанных в связи с участием в акциях протеста в начале года, объявили голодовку с требованием приостановить суды над ними. Национальный переходный совет ливийских повстанцев переедет из Бенгази в Триполи на следующей неделе. С таким заявлением выступил глава совета Мустафа Абдель-Джалиль. Французский дипломат Эрве Ладзу назначен заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям. На востоке Афганистана убит бывший заключенный тюрьмы в Гуантанамо, где он провел 5 лет. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Программа посвящена различиям науки и религии в отношениях к истине. Об этом в прямом эфире будут спорить атеист и биолог Борис Жуков и священник и физик Михаил Таран. Ведет передачу, как всегда, Яков Кротов. На этой неделе ушел в отставку самый известный в мире американский генерал Дэвид Петреус. Он сдал командование международным контингентом своему преемнику и в качестве гражданского служащего примет руководство Центральным разведывательным управлением. Это событие многие комментаторы называют символическим. Слово нашему корреспонденту в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
Армия проводила 58-летнего генерала торжественной церемонии с участием почетного караула, лестными речами и салютом из 17 орудий. Его командир, председатель Объединенного комитета начальников штабов, адмирал Маллен, сравнил Петреуса с крупнейшими американскими военачальниками прошлого. газета «Нью-Йорк Таймс» объявила о завершении эпохи в истории американской армии и назвала Петреуса самым крупным генералом его поколения. Таких оценок не удостаивались, например, освободители Кувейта, популярные генералы Норман Шварцкопф и Колин Пауэлл. Имя Дэвида Петреуса стало широко известно как имя автора стратегии резкого наращивания сил в Ираке, осуществленной в 1977 году. Меры, предложенные генералом, привели к окончательному поражению иракских инсургентов. Но роль Дэвида Петреуса как успешного стратега – лишь одна из составляющих обширного наследия генерала. Мой собеседник – бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Петреус не только проявил себя в роли способного полевого командира и командующего крупными подразделениями, что исключительно важно, но он был и интеллектуальной силой в формировании нового мышления и в армии, и в Пентагоне. Именно в этом, на мой взгляд, состоит его главная заслуга. Он привлек внимание военного руководства к так называемым конфликтам низкой интенсивности, на которые оно не обращало особого внимания. С его помощью армия наконец-то сместила внимание с установок времен Холодной войны к выполнению задач новой эпохи. Новое поколение генералов будет следовать его доктрине, а боевые подразделения воевать по его уставу. Петреус после своего первого пребывания в Ираке был отправлен в колледж генерального штаба в Форте Ливенворт, где под его руководством был написан новый полевой устав. В этом документе обобщен разнообразный опыт, включая технологический. Там оговаривается применение самолетов-беспилотников, тяжело бронированных машин, нейтрализации самодельных взрывных устройств. Затем Петреус вернулся в Ирак, возглавил там международный контингент, и войска воевали уже по его уставу, выполняя сформулированную им стратегию. Этот опыт он затем применил в Афганистане. Но пока эта стратегия, кажется, не принесла там ощутимого успеха. Значит ли это, что подводит стратегия, пока не ясно. Потребуется ли для победы больше ресурсов? Возможно. Понадобится ли больше времени, чем отведено на нее Вашингтоном? Безусловно. Поэтому я бы пока не делал выводов о работоспособности самой стратегии. Но, как мне кажется, можно сказать, что именно она помогает нам поддержать в Афганистане состояние ничьей и не допустить поражения. Переход Дэвида Петреуса в Пентагон не лишен в глазах многих интриги. Почему, например, самый известный американский генерал был обойден при выборе нового председателя Объединенного комитета начальников штабов? Ведь многие комментаторы призывали президента Обаму назначить именно Петреуса на высшую военную должность в стране. Почему сам Петреус согласился занять кресло, выглядящее мелковато для человека с его статусом? Во-первых, можно предположить, что, будучи главой ЦРУ, он будет продолжать активно влиять на ситуацию в Афганистане. В действительности, именно под его контролем будет находиться самая важная часть антиповстанческих усилий, то есть операции на территории Пакистана. Он будет первым человеком, попробовавшим себя в двух ипостасях в ходе одного конфликта – военного командующего и гражданского руководителя секретными операциями. Во-вторых, не исключено и то, что он не получил высшей военной должности из-за того, что с его авторитетом Петреус будет слишком независимым в этой роли. А министры обороны, как показывает опыт, не любят влиятельных начальников главного штаба. Им требуется военный, у которого постоянно на устах так точно. В-третьих, в глазах самого Петреуса одна из высших и заметных государственных должностей может добавить ему веса, если у него будут виды на самую высокую должность в стране – президента. Это был Дэниел Гуре, в прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона, ныне вице-президент Лексингтонского института в Виргинии.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны. Подписано также заявление, подводящее итоги 20-летней деятельности Содружества независимых государств. Президент Таджикистана, нынешнего председателя СНГ, заявил, что приоритетом организации остается экономическое сотрудничество. Решено, что с начала 2012 года председательствовать в СНГ будет Туркмения, и следующий саммит пройдет в Ашхабаде будущей осенью. В юбилейном саммите в столице Таджикистана участвовали 8 из 11 лидеров стран СНГ. Не приехали президенты Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии. Комментарии политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
20 лет назад каждый саммит Содружества независимых государств привлекал к себе пристальное внимание прессы. Журналистов на этом мероприятии было, пожалуй, больше, чем на съездах народных депутатов СССР или России. Эксперты приезжали для того, чтобы понять, каковы новые тенденции в политике бывших советских государств. Каждая совместная пресс-конференция превращалась в небывалое политическое шоу. Помню, как президенты на одном из саммитов отмечали на заданный мною вопрос о том, что же такое для них содружество. И вот тогда-то проявилось два главных подхода к будущему СНГ. Первый президент России Борис Ельцин сказал, что содружество – это инструмент для интеграции бывших союзных республик. А первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что содружество – это эффективный инструмент для цивилизованного развода. Прав оказался Кравчук, а не Ельцин. Содружество превратилось со временем скорее в президентский клуб по интересам. Этим людям, бывшим партийным работникам, первым секретарям центральных комитетов, умелым хозяйственникам было о чем поговорить друг с другом за закрытыми дверьми. Впрочем, прессы уже было не так много, решения были не столь драматичны и важны, но очевидно, что президентам бывших советских республик было просто приятно пообщаться друг с другом. Однако со временем в клубе появились новые лица. Когда уходящий в отставку Борис Ельцин представлял своим коллегам своего преемника Владимира Путина, стало ясно, что и клуб перестает существовать. Аксакалы оказались в одной весовой категории, новые президенты в другой, а там стали появляться и такие люди, которые вообще казались инородным телом в дружном клубе президентов. И действительно, с появлением Михаила Саакашвили из СНГ исчезла Грузия. Сейчас президентский клуб, который собирается на саммит стран-членов Содружества, это скорее террариум, в котором мало единомышленников, в котором каждый смотрит друг на друга недоверчиво. И понять, насколько эти люди способны найти общий язык друг с другом и могут ли связывать их друг с другом личные отношения, уже очень непросто. Не случайно в Душанбе нет президента Азербайджана Ильхама Алиева, нет президента Узбекистана Ислама Каримова. А те, кто есть, тоже как-то с трудом находят взаимопонимание. Виктор Янукович очень хочет встречаться с Дмитрием Медведевым, а Дмитрий Медведев, еще недавно совершавший вместе с украинским коллегой автопробеги по бездорожью и, разумеется, разгильдяйству, как-то не очень хочет с ним сейчас общаться тет-а-тет. Александр Лукашенко, который намедни предложил своим коллегам создать совместные вооруженные силы для расстрелов собственных народов, тоже небольшой друг своего российского коллеги, да и на украинского смотрит косо. Те, кто присутствует в этом клубе уже два десятилетия, бывшие члены Политбюро, они, конечно, умеют найти общий язык с другими, но они боятся. 20 лет – такой опасный срок на фоне площади Тахрир или каких-нибудь других неприятных площадей на Ближнем Востоке, что впору задуматься о собственном будущем. Словом, клуб президентов, который отмечает юбилей Содружества в столице Таджикистана, это клуб людей, серьезно думающих о своем собственном будущем и не интересующихся будущим коллег. Содружество фактически перестало существовать и в форме международной организации, и в форме президентского клуба, и даже в форме террариума. Это просто одинокие люди, которые пытаются удержать власть в том образовании, которое 20 лет назад было Советским Союзом. Виталий Портников, Радио Свобода.
Госкорпорация «Росатом» провела тендер на улучшение своего имиджа в Мурманской области. 23 миллиона рублей планируется потратить на социологические опросы, семинары, сотрудничество со СМИ и другие мероприятия. К чему такие затраты и почему имидж ядерщиков нужно улучшать? Об этом корреспондент «Свободы» Анна Байдакова.
В Мурманской области функционирует одна из старейших атомных станций в России. Кольская АЭС была запущена в 1973 году. Вскоре планируется построить рядом вторую станцию. Местные жители от идеи не в восторге. В 2007 году больше 80% мурманчан высказались против новой АЭС. Росатом опасается протестов в области, считает сопредседатель организации «Экозащита» Владимир Слевяк.
На Кольском полуострове довольно активное экологическое движение, и там регулярно, по крайней мере, несколько раз в год происходят протесты против разных инициатив Росатома. Поэтому я как раз допускаю, что в большой степени Росатом опасается протестов и выступления общественности. Здесь очень большое значение играет то, что весной разразилась крупнейшая ядерная катастрофа в Японии. Конечно, в России это было воспринято очень близко к сердцу, и сейчас просто очень трудно предполагать, вот выйдут где-то люди, не выйдут. Изменить в реальности мнение населения негативное, которое сегодня существует, это практически невозможно. Здесь речь идет о том, что нужно как-то попытаться на очень короткий промежуток времени, ну буквально там несколько месяцев, пока происходят различные установленные законом процедуры по оформлению нового проекта, делать что-то такое, чтобы не было большого противодействия со стороны населения.
Мурманские антиядерные организации неоднократно требовали закрыть и действующую атомную станцию, поскольку за почти 40 лет работы она устарела и у 3 из 4 энергоблоков истек срок службы. Компания по улучшению имиджа АЭС обернется для экологов информационной изоляцией, опасается Виталий Серветник из Мурманской организации «Природа и молодежь».
Росатом старается, особенно в последние годы, это очень ощущается, старается проводить разные пиар-мероприятия, типа информационных центров, либо контрактов с ведущими СМИ в регионе. И вот это ощущается в том числе на работе НКО, потому что те организации, которые имеют четко антиядерную позицию, им довольно сложно в последнее время пробиться в какие-то СМИ. И я думаю, что в ближайшие полгода это будет еще сложнее. Если говорить о телевидении, какие-то рекламные сюжеты о том, что приехали блогеры или журналисты, или какие-то там общественники с проверкой, таких сюжетов довольно много, а сюжетов с какими-то антиядерными заявлениями или акциями их практически нет. Либо если есть какие-то антиядерные там митинги, которые невозможно не показать, они сопровождаются соответствующими комментариями, где экологи выставляются какими-то сумасшедшими. Но при этом, когда отвечают какие-то мероприятия на атомной станции или какие-то события, связанные с безопасностью, журналисты не считают важным взять комментарии в экологических организациях.
В официальном ответе «Радио Свобода» заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов сообщил, что имидж предприятия и так достаточно высок, а новая информационная кампания позволит более широко вовлечь ее в культурно-образовательную жизнь региона. Стоимость этого вовлечения госкорпорацию «Росатом» волновать не должна. В 2010 году она получила бюджетную поддержку более чем на 55 миллиардов рублей. Анна Байдакова, специально для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Беслан, 7 лет после теракта. Лукашенко выпускает политзаключенных. В Петербурге новый губернатор. Итоги недели, начало в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 15:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны. Подписано также заявление, подводящее итоги 20-летней деятельности Содружества независимых государств. В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, сегодня в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, ранения получили 2 сотрудника правоохранительных органов. Ранее стало известно, что также были ранены 2 местных жителя. Президент Украины Виктор Янукович назвал унизительным любое давление на переговорах с Россией об условиях поставок газа. Киев не рассматривает вариант объединения «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» ради скидки на газ, заявил Янукович журналистам в Душанбе. Москва выступает против односторонних санкций, в частности, введенных Евросоюзом в отношении Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Душанбе. В Бахрейне около 20 человек, задержанных в связи с участием в акциях протеста, в начале года объявили голодовку с требованием приостановить проведение судов над ними. Национальный переходный совет ливийских повстанцев переедет из Бенгази в Триполи на следующей неделе. С таким заявлением выступил глава совета Мустафа Абдель-Джалиль. Бывший президент Франции Жак Ширак по состоянию здоровья не сможет присутствовать на судебном процессе по его делу, который начнется в понедельник. Об этом сообщают французские СМИ. Президент США Барак Обама отклонил предложение по ужесточению экологических регламентов в связи с необходимостью ослабить давление на экономику страны в период выхода из кризиса.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня 70 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова, который, будучи в эмиграции, работал и на нашем радио. Юбилейное мероприятие открыла проходящая в эти дни в Петербурге международная конференция «Вторые довлатовские чтения». В конференции принимает участие обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Вторые чтения происходят через 13 лет после первых, и за это время, конечно, накопилось очень много и докладчиков, и тем для всевозможных докладов. Но вы знаете, графоманы, они бывают не только среди писателей, но и среди литературоведов, поэтому назвать эту конференцию или «Довлатовские чтения», как она официально называется, зажигательной в каждую свою минуту невозможно. Наверное, этого и не стоит требовать. Но есть некоторые доклады, которые действительно украшают и услаждают уши слушателей. Здесь собрались люди, профессионально изучающие Довлатова, публикующие его и комментирующие. Например, профессор Петербургского университета Игорь Сухих построил свой доклад вокруг проблем комментирования Довлатова. А проблемы эти существуют, потому что Довлатов – писатель, еще недавно живший и в Петербурге, и в Ленинграде, и в Нью-Йорке. И герои его произведений многие живы. Вот как быть, например, с тем, что нужно написать в комментарии о человеке, живущем и здравствующем, который называется своим настоящим именем в одном из довлатовских рассказов, и о котором сказано, что он болен триппером. Проверять ли эту информацию, оставлять ли ее без комментария, то есть тем самым соглашаться с тем, что написал Довлатов, а может быть писать запрос в кожно-венерологический диспансер, ответа на этот вопрос, в общем, нет. Татьяна Никольская рассказывала о влиянии писателя 20-х и 30-х годов, ленинградского прозаика Константина Вагинова на довлатовское окружение и о том, как вагиновские словечки, ситуации, герои отразились в прозе 60-х, 70-х и 80-х годов. Александр Генис, приехавший из Нью-Йорка, рассказывал о работе Довлатова в газете «Новый американец» и на «Радио Свобода». Но помимо выступающих на конференции, здесь есть и другие события. Не только доклады, но и всевозможные презентации. К довлатовской конференции, к довлатовским чтениям выпущено несколько книг. Например, это сборник писем Сергея Довлатова самым разным лицам и родственникам, и писателям. И сборник этот отличается от той книги, которая называлась «Сквозь джунгли безумной жизни», которая вышла несколько лет назад, также в Петербурге. В новом издании оно, так сказать, сокращенное и дополненное одновременно. В новом издании нет писем Довлатова к Людмиле Штерн, они исключены по просьбе довлатовской вдовы Елены. Нет еще некоторых писем, но зато появился корпус переписки Довлатова с Виктором Некрасовым, а также еще некоторая эпистолярия. Вышли и 4 тома, во всяком случае 2 точно уже продаются, и 2, кажется, совсем на подходе. Комментированный Довлатов, это несколько его всем известных сборников рассказов, которые комментированы вот Игорем Сухих, о котором я уже упомянул. В каждом томе приблизительно по 50 страниц комментариев, то есть получилось, как бы, если собрать отдельно, такая книжка в 200 страниц комментированного Довлатова. Но помимо книжек есть и несколько выставок. Одна из них открыта в редакции журнала «Звезда», где проходил первый день довлатовских чтений и пройдет третий в субботу, 3 сентября, в его день рождения. Там выставка фотопортретов Довлатов и его окружения работы Нины Алаверт, известного балетного фотографа и так сказать, фотолетописца русского Нью-Йорка 70-х-80-х годов. В Ахматовском музее, где давлатовские чтения были продолжены в пятницу, открыта выставка «Нью-Йорк» Сергея Довлатова с огромными воспроизведениями полос еженедельника «Новый американец», в котором были довлатовские фотографии, и рисунки, и колонки редактора, и другие статьи. Сделан такой впечатляющий, очень большого масштаба монтаж. 3 числа, в день довлатовского рождения, будет показан новый документальный фильм российско-американского документалиста, режиссера Сергея Каковкина. И 3 же числа вечером будут объявлены лауреаты довлатовской премии, которая присуждается редакции журнала «Звезда» ежегодно.
Иван, вы тоже подготовили доклад. О чем?
Мой доклад посвящен такой полуанекдотической, полууголовной истории похищения редакционного портфеля газеты «Новый американец» в 81 году, через 1.5 года после того, как газета Довлатова, Петра Вайля, Александра Гейнса начала выходить из-за редакционного конфликта, похищения этого редакционного портфеля и немедленного выпуска новой газеты под названием «Новый свет». По существу, друзья просто уперли готовый номер и выпустили его под другим названием. Буквально через несколько дней оставшиеся в редакции «Нового американца» журналисты вынуждены были не просто развести руками, но немедленно сформировать новые номера и продолжить выпуск газеты под прежним названием «Новый американец». Вся эта авантюра, и ее участники и организаторы никогда не скрывали, что это авантюра, и что они пошли на действительно на настоящее правонарушение, в течение 8 недель выпускали вот эту газету «Новый свет», которую очень мало кто видел, в России тем более. Но самое интересное, что если эта история и рассказывалась, а я, разумеется, не первый, кто поднял подшивки этих газет и рассказываю, что же произошло, и что самое главное наполняло страницы этого еженедельника «Новый свет», не рассказывали главным образом о том, что происходило в покинутой редакции, на что были похожи номера «Нового американца». Вот я сопоставляю их вместе и показываю, насколько эти газеты перекликались, насколько они отталкивались друг от друга, чему было дано предпочтение и так далее. Если говорить в двух словах, «Новый американец», то есть брошенный еженедельник, немедленно сделал разворот в сторону Солженицына, а «Новый свет», то есть та газета, которую Вайль, Гейнис и Довлатов создали, так сказать, на обломках «Нового американца», выбрали Синявского. Вот, собственно, между этими двумя полюсами и проходила та энергетическая, литературная и эстетическая дуга и напряжение, которые представляют, на мой взгляд, интерес.
Иван Толстой, участник 2-х довлатовских чтений.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Берлине открылся один из крупнейших в мире музыкальных фестивалей «Музыкфест». Это форум поисков репертуарного баланса между классической и современной музыкой, рассказывает Юрий Векслер.
Берлинский «Музыкфест» – это совместное детище дирекции берлинских фестивалей и фонда Берлинской филармонии. Объединение усилий позволяет решать масштабные творческие задачи. До 20 сентября на фестивальных площадках, главные из которых 2 зала Берлинской филармонии, выступит в общей сложности 1600 музыкантов разных стран, среди которых 40 солистов и 24 коллектива, ансамбли, хоры и оркестры из Германии, 2 оркестра из США и по одному из Великобритании, Голландии и Бельгии. За 19 дней в 25 концертах прозвучат 75 произведений 35 композиторов. В центре программы фестиваля произведение Ференца Листа, 200 лет со дня рождения которого будет отмечаться в октябре. Другие важнейшие события фестиваля – это исполнение масштабных сочинений современного немецкого композитора Вольфганга Рима, грандиозного сочинения Луиджи Нонна «Прометей» и 8-й симфонии Малера Берлинским филармоническим оркестром под руководством Саймона Реттла. В этом концерте помимо 8 известных солистов примут участие 2 берлинских и 1 лейпцигский хор. Вторая часть симфонии интерпретирует Фауста Гёте. звучит фрагмент финала 8-й симфонии Малера, исполненный под руководством Саймона Реттла Национальным молодежным оркестром Великобритании. Запись 2007 года. Хочу сказать о важной особенности выбора музыкантов-солистов руководством Берлинского музыкфеста. Это всегда не просто звезды, но исполнители с широчайшим репертуаром, играющие как классику, так и много исполняющие произведения современных композиторов. Одна из таких звезд, немецкая скрипачка Анна Софи Мутер, сказала в одном из своих интервью.
Я осознаю, что музыке уже 1200 лет. Это язык, который постоянно определяет себя по-новому. Он начинался как бы с одной простой линии, но он со временем интенсивно развивался и превратился в необычайно сложный, почти до раздражения своей чрезмерной усложненностью, язык. Анна Софи Мутер исполнит на фестивале с Питтсбургским симфоническим оркестром под управлением австрийского дирижера Манфреда Хонека концертное сочинение для скрипки с оркестром Вольфганга Рима «Пропетое время». О фестивале и его концептуальном построении говорит его художественный руководитель Винрих Хопп. Мы начинаем с Ференса Листа и тех, кто следовал его традиции. Прозвучит, например, большой фортепианный концерт Бузони. А в конце программы фестиваля будут исполнены большие произведения под знаком вокала, в частности, восьмая симфония Малера, которая поется практически от начала до конца. Прометей Луиджи Нона из этого же ряда. И между этими двумя полюсами плывет музыкальный корабль Вольфганга Рима, произведения которого составляют центр программы. Его сочинение – это широкий спектр от оркестровой музыки под знаком ударных инструментов до опусов с вокальным дыханием. Оркестр перкуссив gedacht hat und auf der anderen Seite auch Werke geschrieben hat, die ganz vom Atem bestimmt sind. Wir haben vor allen Dingen auch Franz Liszt. Что касается Листа, то особый интерес публики, я думаю, вызовет оркестр из бельгийского Брюгге «Анима Этерна» под руководством Йоса ван Иммерзееля. Этот оркестр играет на инструментах времен Листа, и возможность услышать сочинение Листа на инструментах, на которых он, возможно, сам музицировал или которых он сочинял, это особый феномен. Нынешний фестиваль характерен рекордно малым присутствием русской музыки. Все последние годы произведения Стравинского, Прокофьева и Шостаковича постоянно были в программе. На нынешнем фестивале, так сложилась его программа, прозвучит только одно сочинение русского автора, девятая соната Скрябина «Черная месса». Ее 5 сентября на своем камерном вечере исполнит французский пианист Пьер Лоран Эмар. Сам вечер в целом выстроен в мрачных тонах. Откроет его произведение Листа, в котором композитор, посетивший в Венеции своего зятя Рихарда Вагнера, выразил свои предчувствия о скором конце Вагнера и предстоящем ему последнем пути на гондоле. В этой же программе, помимо еще трех вещей Листа, Пьер Лоран Эмар играет сонаты самого Вагнера, а также Альбана Берга. Интересно, что Листу, как и Вагнеру, после смерти не удалось избежать использования его сочинений нацистской военной пропагандой. Речь идет о часто звучавшей в нацистской Германии фанфарной теме и симфонической поэмы «Прелюдия», которая прозвучит на фестивале в исполнении уже упомянутого Винрихом Хоппом бельгийского оркестра «Анима Этерна». Эту фанфарную тему Листа нацисты, в частности, избрали для заставки своих новостных киносборников периода Второй мировой войны. Завершат фестиваль концерты Берлинской штатскапеллы, оркестра и хора под управлением Даниэля Баренбойма с программой, в которой примет участие выдающийся итальянский пианист Маурицио Поллини. Прозвучат 23-й концерт Моцарта для фортепиано с оркестром, сочинение Луиджи Нона для фортепиано и магнитофона и симфония Ференса Листа для оркестра и женского хора на темы божественной комедии Данте.
Рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны. В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, в ходе спецоперации убиты 4 человека. В Москве возложены цветы к памятнику жертвам теракта, совершенного в Беслане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ереван провел параллель между Южным Суданом и Нагорным Карабахом, и северокавказские экологи передали обращение президенту Медведеву. Рубрика «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. Президент Армении Серж Сарсян 30 августа в ходе совещания в Министерстве иностранных дел страны с главами дипломатических представительств провел параллели между ситуациями в Южном Судане и в Нагорном Карабахе. Серж Сарсян подчеркнул:
«В этом году мы стали свидетелями того, как Южный Судан после длившейся десятилетиями борьбы достиг независимости, обогатив мировой опыт реализации права на самоопределение еще одним прецедентом. В случае с Арцахом, армянское название Карабаха, подобный исход также неизбежен, несмотря на то, что я сегодня пока не могу говорить о смягчении позиции Азербайджана в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта».
Это был фрагмент выступления президента Армении Сержа Сарксяна 30 августа на совещании Центрального аппарата МИДа и руководителей дипломатических представительств республики за рубежом. Процессы в Южном Судане и Нагорном Карабахе имеют схожие черты, считает заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян. По его мнению, президент Армении этим сравнением попытался указать выход из карабахского тупика.
У каждого конфликта есть некая логическая связь с другими аналогичными этнополитическими конфликтами. В случае с Карабахом и Южным Суданом, процессами создания новых государств, их признанием с международным сообществом и так далее. Но президент Армении, говоря о параллелях между Южным Суданом и Карабахом, имел не то, что общего имеют эти процессы, а то, каким образом и Южный Судан в свое время конфликт получил разрешение в виде того, что правительство Северного Судана было вынуждено признать факт независимости Южного Судана, и тем самым фактически конфликт не был урегулирован полностью, но вступил в достаточно новый процесс трансформации. И именно это и имел в виду президент Армении Серж Саркисян, то, что Азербайджан на каком-то этапе также должен будет признать существующий или какой-то иной статус государственности Нагорного Карабаха, что и, по мнению президента Армении, и будет являть собой трансформацию или урегулирование этого многолетнего затянувшегося конфликта.
Говорил заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян. Армянское руководство подобными громкими внешнеполитическими заявлениями пытается отвлечь своих сограждан от серьезных социально-экономических проблем в стране и от провала своего варианта карабахского урегулирования, полагает политолог Расим Мусабеков.
Сравнение неприемлемо хотя бы в силу того, что в Южном Судане 5 миллионов человек, а в Нагорном Карабахе 100 тысяч. Во-вторых, в Южном Судане за этим стремлением создать собственное государство не было никакого другого внешней силы, которая хотела бы к себе ее присоединить и которая занималась бы тем, что разжигала этот сепаратизм. В-третьих, объектом этнических чисток являлись южные суданцы. Из Нагорного Карабаха изгнали 50 тысяч азербайджанцев, и вокруг из оккупированных армянскими войсками изгнано еще 550 тысяч азербайджанцев. Но суть проблемы заключается в том, что нет никакого прогресса в урегулировании карабахского конфликта. Не может режим Сержа Саркисяна похвастаться тем, что они смогли легализовать территориальные захваты, осуществленные армянским экспедиционным корпусом. И так или иначе выдвигается во внутриполитической повестке ужасающее экономическое и социальное положение, за которое этот режим должен держать ответ перед, собственно, армянским народом.
Это был политолог Расим Мусабеков. Президенты Армении и Азербайджана встречались при посредничестве президента России в Казани 24 июня. По мнению экспертов, казанские переговоры провалились, после чего стороны дали понять, что не видят смысла в подобных встречах, по крайней мере, в ближайшем будущем. Но, несмотря на это, отмечают эксперты, страны-участницы Минской группы ОБСЕ, занимающиеся карабахским урегулированием, не оставляют попыток организовать встречу Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в рамках намеченной на 13 сентября 66-й сессии Организации Объединенных Наций. «Кавказ сегодня» – блиц-комментарий. 29 августа лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин на встрече с президентом России передал Дмитрию Медведеву обращение о проблеме экологически опасных терминалов в городе Туапсе. В нем говорится, что терминал по перевалке агрохимикатов резко осложнил ситуацию в курортном городе. За минувшие полтора года в Туапсе прошли 6 массовых митингов. Обращение было подготовлено активистами партии, входящими в организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу». По мнению экологов, туапсинский балкерный терминал наносит непоправимый вред окружающей среде. Но в то же время они не надеются на то, что обращение к Дмитрию Медведеву принесет положительный результат. Об этом заявил активист организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Сурен Газарян.
Со стороны федеральной власти никакого контроля, насколько я понимаю, над выполнением поручений нет. Поэтому надежды на то, что они будут выполнены, мало. Ну, как это уже было, например, с Химкинским лесом. То есть формальные какие-то шаги, там какие-то советы организованы, но никакого участия общественности там нет.
В обращении северокавказских экологов к президенту России подчеркивается. Компания «Еврохим» в августе этого года без какой-либо дополнительной проработки проекта туапсинского балкерного терминала с учетом результатов консультаций и слушаний в нарушении вашего поручения запустила этот терминал в эксплуатацию. При этом ею традиционно были допущены нарушения технологии перевалки агрохимикатов. Конец цитаты. В четверг, 1 сентября, на первенстве Европы по баскетболу в групповом турнире встретились сборные России и Грузии. Россияне победили с небольшим преимуществом 65-58. Грузинские спортивные специалисты считают, что игра, несмотря на результат, сложилась удачно для их команды. Слово журналисту Мирабу Мамулашвили.
Это поражение нас удивило, потому что мы не проиграли с большим счетом, и наши ребята сыграли очень достойным соперником. И самое приятное было после встречи обе команды, обе тренера. Очень доброжелательно отзывались друг к другу. Я просто рад, что эта встреча не переросла в какую-то политическую драку.
Говорил грузинский спортивный журналист Мираб Мамулашвили.
«Кавказ сегодня». Рубрику подготовил Олег Кусов. И далее спортивная панорама. Сборная России по футболу нанесла поражение команде Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. В Москве на стадионе Лужники россияне победили македонцев со счетом 1-0. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Очная встреча опытнейших европейских тренеров Дика Адвоката и Джона Тошака в былые годы могла вызвать у футбольной публики куда больше интереса, чем сейчас. Во-первых, лучшие тренерские годы у них уже позади. Во-вторых, при всем уважении к командам России и Македонии, эти сборные сейчас на европейской футбольной карте далеко не так заметны, как хотелось бы им поклонникам. Ну и, наконец, задачи у тренеров совершенно разные. Голландец видит перед собой одну цель – вывести российскую сборную в финальную часть чемпионата Европы. Валеев же откровенно строит новую команду, рассчитывая на чемпионат мира 2014 года, а нынешний турнир он рассматривает уже как тренировочный. От московского матча поэтому ждали куда большего преимущества хозяев над гостями, нежели то, что в итоге показали россияне. Московские болельщики заполнили Лужники едва ли наполовину, словно разуверившись в способности команды Дика Адвоката показывать красивую игру. Во всяком случае, на недавнем лужниковском матче ЦСКА «Спартак» зрителей было куда больше. Возможно, московские болельщики оказались правы, ведь в победе россиян над македонцами вроде бы сомнений не было, а желание смотреть на тягучие перекатывания мяча российскими игроками отыскалось далеко не у многих зрителей. Однако у македонских футболистов был свой взгляд на цели этого матча. Скорее всего, они стремились показать своему тренеру, что в команде Македонии образца 2014 года им место обязательно должно найтись. В результате почти до окончания первого тайма македонцы имели заметное игровое преимущество. Несколько раз очень опасно били по воротам, а однажды лидер сборной Македонии Горан Пандев, как показалось многим, заработал пенальти, впрочем, судьей не назначенный. Россияне ответили на это несколькими опасными комбинациями и в результате реализовали простую, но изящную трехходовку Аршавин, Киржаков, Семшов. Правда, Семшов забил не без рикошета от защитника сборной Македонии, но, как оказалось, для победы хватило и этого. Второй тайм прошел примерно в том же ключе, хотя атаки сборной России выглядели более опасными стараниями Жиркова и вышедших на замену Павличенко и Торбинского. В целом, по игре более справедливым был бы ничейный результат, но в итоге победы команда Дика Адвоката добилась. Другое дело качество игры, в которой уже раз сборная России дает поводы для серьезной профессиональной критики. Во встречах с командами более высокого уровня российская сборная рискует оказаться несостоятельной, при том даже, что в ее составе есть игроки вполне европейского уровня, да и квалификация тренера сомнений не вызывает. Турнирная ситуация сейчас позволяет россиянам играть в полсилы, вопрос лишь в том, чтобы это не входило в привычку. В ближайший вторник россиянам предстоит в тех же Лужниках принимать сборную Ирландии. Конечно, это еще не такой европейский грант, как, скажем, Германия или Испания, но и далеко не Македония. К тому же ирландцы являются прямыми конкурентами россиян в борьбе за путевку на чемпионат Европы, и просто так сдаваться они не будут. Не сдавались и македонцы, но мастерства у Ирландии побольше, да и спортивного характера британскому футболу не занимать. Российским поклонникам футбола остается надеяться на то, что ирландский раздражитель для игроков Дика Адвоката окажется достаточным средством для футбольной мобилизации. К тому же победа сделает российскую сборную практически недосягаемой в борьбе за первое место в группе. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Кавказский час». Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока никаких указаний дополнительных он не получил, никаких действий.
Ситуация находится полностью под контролем, и какой-то тревоги по жизни или здоровью.
Все, что вы слышите, ложь. Боритесь с этой ложью оружием.
Нам сейчас углем топить дешевле, чем газ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.